Основой жизни обусловленного человеческого существа в материальном мире является привязанность. Упассана – это изменение привязанности на преданность. Мы родились из-за привязанности, мы действуем из-за привязанности. Нашими мотивами часто долгое время руководит привязанность. И в духовной жизни часто тоже нашими мотивами руководит привязанность, только более высокого плана. Упассана означает установить более высокую привязанность, к древу прибежища, линии передачи, к тому, в общем-то, что сделать привязанностью невозможно, к чему привязаться невозможно. И вот сублимация привязанности, она приводит к преданности. Если у вас есть привязанность, то вы всегда будете чувствовать себя неуверенно, потому что очень много условий будет грозить вашей привязанности. Привязались к человеку, могут быть проблемы в отношениях, или человек может приехать, уехать. Ну, разные вещи. И вы всегда будете чувствовать, что частичка вашей души вместе с ним уехала. Или отношения могут разрушиться, или что-то еще. Это всегда беспокойство. Привязались к вещам, всегда надо будет заботиться о них, трястись за них, как бы их не украли, как бы они не разрушились, ну и так далее. Привязались к власти – надо будет хлопотать, чтобы вашу власть не оспаривали другие, чтобы конкуренция не забрала у вас власть, чтобы ваша власть уважалась и так далее. Это больная голова у политиков постоянно. Вы думаете, счастливые люди? Нет, богатые, счастливые, ничего подобного. Получили славу, надо будет заботиться о ее сохранении, нейтрализовать конкурентов, которые говорят, что никакой славы-то нет, и она дутая, и так далее. То есть любой человек, который имеет славу, это тоже головная боль, как один писатель сказал. Слава – товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо. Вот. Привязались каким-то еще другим материальным вещами, сансара будет показывать, что это бессмысленно, бесполезно. Она все разрушит, все заберет, все переменит. Вот. Привязались к дому. Тоже проблема. Там люди покупают дома. Потом они стареют, их наследники претендуют на эти дома. Они умирают, а они судятся за них. И говорят, Милари попел, что те, кто привязаны к домам и имуществу, они всю жизнь на нем работают, а пользуются им его дети и внуки. Вот. И часто это можно видеть. Человек умирает, а наследников забота получить имущество. Они не особо там скорбят. Для них это плюс. Они в выигрыше. Новая жилплощадь появилась. Новые там миллион, наследство. Вот. Это ж такая жестокая реальность сансары. В духовной жизни тоже могут быть привязанности. И такие привязанности тоже ограничивают, становятся проблемой, пагубными. И признак того, что мы привязались, мы имеем страдания от нашей привязанности, мы имеем беспокойство. Мы чувствуем ограниченность своей привязанностью. И здесь мы должны вспомнить путь садху, путь карма-саньяси – это привязаться к бесконечному. Привязаться к тому, в общем, к чему привязаться-то и нельзя даже. Это не привязанность уже. Предаться. Предаться Богу. То есть единственный способ не страдать, не быть ограниченным – это предаться Богу, предаться Божественному Источнику. Тому, что неразрушимо, неуничтожимо, не зависит ни от чего, ничем не обусловлено и ничем не обуславливает. Тому, кто является полностью самодостаточным, пурнатва, кто является олицетворением свободы, сватантрия. И вот когда у вас есть вера и преданность, вы чувствуете, что это уже не привязанность, это связь. И через связь рождается самоотдача, преданность, и приходит счастье, которое ни от чего не зависит. Поэтому садху, если он истинный садху, он чувствует себя счастливым, не завися ни от чего. Ну вот взять такую картину. Голый, босый там почти, без денег, без жилья. Вот обычный человек в таком случае чувствует себя аутсайдером, неудачником там. И все, без, как говорится, ни двора, ни кола. А вот садху в таком состоянии вполне себе чувствует неплохо, потому что он самодостаточен, у него немного желаний и нет привязанности. Главное, нет привязанности. У тела могут быть желания, пока оно есть, конечно, там есть, защищать его от холода, но это несложно удовлетворить. Это вообще несложно удовлетворить. Но у него нет привязанностей. И благодаря этому он самодостаточен, он счастлив, но у него есть вера и преданность. То есть это нематериальные активы, нематериальные сбережения. Любые счета, недвижимость, земли, дома, власть, слава, автомобили, дачи, еще какие-то вещи. Все это такие скоропортящиеся продукты. Так можно сказать. И вот основой жизни садху является вайрагья, непривязанность. Непривязанность как настроение души, как жизненная ценность, как выбор. Она не связана с отрицанием, она связана с отречением. Непривязанность и отречение идут вместе. И часто многие изучают адвайту, и это изучают, но они упускают, что Шанкара упоминал кое-какие качества садху. Там вивека, первое, развлечение, например, атмана и пятикош, майю и брахмана, ну и так далее. А второе, что он говорил? Вайрагья, второе качество, да. Третье, мумукша. Еще там шестеричное качество сатвы, шатсампад. Шама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. Легче на санскрите произнести, чем по-русски объяснить. И вот второе качество – это вайрагья. Отречение. И часто духовным искателям не хватает отречения. То есть отречение как главного мотива жизни, как главного такого течения – потому что это не просто. Вот человек реально думает, вот, ну я отрекусь, а потом что? Как я знал одну вайшнавскую матаджи, и она хотела стать там брахмачаринкой, монахиней в Исконе. И она мне так мысли свои высказала. Ну вот брошу я там квартиру, и что, Хари Кришна, квартира что, пропадать ей что ли? И она думала, как ей и в монахи уйти, и квартиру оставить. Так, чтобы если что... Вот. Дело не в чем-то, не в имуществе, не в чем-либо, а в самом отношении к миру как непривязанности, в духе отречения. Когда вы не привязаны, у вас полагание на Бога, у вас полагание на дхарму. Вам деваться просто некуда, и вам придется верить дхарму, потому что другого-то ничего и нет. Придется опираться на дхарму, придется жить дхармой, и вот как-то вот выкручиваться. Потому что другого варианта нет. Но отречение – это не отрицательный процесс. Отречение имеет оборотную сторону медали – это открытость Богу, преданность Богу, сильная вера и полагание на Бога, когда мы даже материальные проблемы пытаемся как-то в духе Бога решать, в духе связи с Богом. И каждый должен... будь то карма саньяси или монах саньяси, провести определенную черту своего отречения. Правильную черту в соответствии, конечно, со своим статусом. Саньяси, пурна саньяси проводит определенную жирную черту. Конкретно не обладать личным имуществом, не иметь там личных денег, вещей и прочего. Это серьезная черта на всю жизнь. И он знает, что эту черту ему переступать не зря, нельзя, и он полагается совершенно на другой менталитет жизни. Он учится жить там на пожертвования. Он учится вести себя так, чтобы эти пожертвования ему как достойной душе как-то приходили. А если они не приходят, он учится отказываться от желаний и вообще довольствоваться минимумом. Он учится жить без амбиций, в общем-то, одним днем даже. Не иметь уверенности в завтрашнем дне, вот как людей в социализме приучали. Вот растет уверенность у советских людей в завтрашнем дне. Вот сталелитейный цех выплавил там 70 тысяч тонн стали. Вот все мы увереннее стали. Жить стало лучше, жить стало веселей. Вот такое. А садху учится жить без уверенности в завтрашнем дне. Он уверен в Боге. Вот только в Боге можно быть уверен, а в завтрашнем дне сложно быть уверен. Вот что Бог пошлет, тем и живем. Вот так. Он учится жить как бы небезопасно в мирском смысле. Потому что в мирском смысле уверенность – это дом, семья, квартира, счет какой-то, пенсия. Там, каждая бабушка даже это знает. Вот. А вот жить божественной милостью, более открыто – это непросто. Но именно тогда мы начинаем чувствовать эту самую божественную милость. Иначе как ее почувствовать, если ты на нее сильно не полагаешься и вспоминаешь только там редко, а в основном полагаешься на милость своего эго. И отречение для пурна-саньяси – это одна черта. Отречение для карма-саньяси – это черта пошире. Все-таки карма-саньяси семью имеет, может, детей. И он не может жить как аскет, то есть должен обладать чем-то. Но отречение именно как менталитет, именно как дух, он должен быть и присущий карма-саньяси, и пурна-саньяси. Это такой взгляд на мир, где мы ничего для себя особо не преследуем. Если мы и стремимся что-то делать, получать, обладать только ради дхармы, только ради служения. Когда амбиции нашего ума далеко за пределы нашего тела не выходят. И мы ценим самодостаточность. Отречение означает делать без эгоистичного мотива, служить Богу без эгоистичного мотива и без привязанности, не порождать привязанности, отслеживать привязанности, быть бдительным к привязанностям. И когда они зарождаются, отсекать их. Неважно там к чему. К ноутбуку, особому типу еды, особый типу одежды, особому ментальному состоянию, чему-то такому, что является внешним. И наоборот, как в качестве противовеса зарождать веру и преданность, самоотдачу, противопоставить привязанности постоянную самоотдачу, самоосвобождение, созерцание. И в конечном счете мы обнаружим, что корень, все привязанности, они коренятся в уме, в менталитете, что мы просто так воспитаны, так натренированы, так обучены. И что высшее зерно или семя привязанности кроется в уме, в эго. И что именно к эго следует быть отреченным, непривязанным. К нему надо отсечь привязанность. И когда мы глубже проанализируем, что такое эго, то мы там знаем, там есть манас, есть память, читта, есть будхи, есть воля, есть ахамкара, эго, как форма идентичности, склеивающая весь этот механизм. Вот это вот эго. То есть, грубо говоря, у нас есть привязанность к определенным воспоминаниям, к определенной модели мышления и к определенной модели проявления воли. Вот тонкий такой механизм, к которому мы имеем привязанность. К определенной системе идентичности, к определенной системе суждений и оценок. Вот так. Например, было в 2014 году, когда некоторые карма-саньяси даже поссорились между собой из-за разности политических взглядов. Одни были за Россию, там, другие за Украину. Вот. Потому что одни жили в России, другие в Украине. И они слушали разные СМИ. То есть садху – Это садху, это карма саньяси. Среди монахов такого позора не было, конечно. Потому что монахи телевизор не смотрят. Я не знаю, может быть, если бы они смотрели телевизор. Вот. Они даже не знали, что там творится-то. Про так краем уха слышали. Но многие карма саньяси вот, не сошлись в политических взглядах, там разругались даже. Вот. Это тоже привязанность к определенной идее, земле, там, нации, вот, определенной культуре. Вот. Но когда мы становимся садху, мы отрешаемся от привязанности и начинаем думать шире. Например, если Землю увидеть из космоса, там не видно границ. Ну, маленький шарик вообще. И то, что люди там делают. Это ограничение человеческого менталитета. Мы учимся объединяться с Богом, быть гражданами Вселенной, мыслить гораздо шире, не мирскими, человеческими категориями. Мы учимся делать опорой своей надкультурное, надментальное, надумственное, надчеловеческое бытие. И учимся не привязываться к этим малым происходящим вещам. Обычно это сложно, если Вишну Грандхи не разрушен. Если Вишну Грандхи не разрушен, это сложно, потому что очень сильная цепкая энергия имеет тенденцию привязаться к человеку, к семье, к дому, к стране, менталитету, культуре определенной. Это непросто. Но рано или поздно, когда ум очищается, Грандхи развязывается, мы обнаруживаем нечто неуловимое, тонкое, подобное пространству, как свою собственную суть. И пусть это еще не ярко, но мы постепенно начинаем понимать, ах, вот оно что, ни от чего не зависит. Его нельзя увидеть, назвать, потрогать, определить в понятиях, но его можно чувствовать, можно жить в нем и быть в нем. И через него можно черпать счастье, блаженство и мудрость, а иногда даже силу. Мы начинаем постепенно устанавливать персональную связь с Богом через естественное состояние. И она сначала очень слабая, этот канал связи. Но если мы правильно практикуем, через некоторое время он нарастает, и параллельно усиливается наша вера, преданность, и уменьшается наша привязанность. Непривязанность к эго означает быть безразличным о том, к тому, хулят нас или хвалят. Непривязанность к действию означает не пытаться насладиться плодами своего труда, то, что мы делаем. Не желать похвалы за севу, например. И очень много в себе можно выслеживать таких вещей, которые показывают нашу привязанность. И стратегия садху заключается в том, чтобы выслеживать эту привязанность и заменять ее преданностью Богу, отдавать Богу ее, чтобы вместо привязанности испытывать преданность. Вторая стратегия в том, чтобы наблюдать любую привязанность и заменять ее созерцательностью, проявлять активную созерцательную позицию, проявлять опережающее присутствие. Когда привязанность только решила установить связь, контакт с чем-то, с объектом привязанности, она идет, думает, сейчас я наслажусь этим объектом, получу удовольствие, а здесь опережающее присутствие, то есть присутствие опередило ее. И постоянно вычленять свое сознание из любой привязанности. Вот часто общение порождается привязанностью. Конфликты между людьми порождаются привязанностью. Вот если вы не привязаны, какие конфликты? Например, какой-то человек что-то хочет, и это противоречит вашей воле, вашему мнению. Но если вы привязаны, вы будете заявлять свою точку зрения, конфликтовать с ним, отстаивать какие-то вещи, так? А если привязанности нет, вы говорите, ну, отлично, все равно ведь. Потому что если нет привязанности, у вас и желания нет, и противоречия нет. Вы становитесь неуловимым, невидимым для чужих потоков воли, чужих концепций, менталитетов, желаний, для вообще чего бы то ни было вообще. Это как есть такой рассказ про двух аскетов, отшельников. Они жили вместе где-то на горе очень долго, 12 лет. И один сказал, что-то мы живем уже столько лет, ни разу даже как-то не поссорились, не поконфликтовали. Все скучно. И один сказал, ну ладно, давай я у тебя заберу шапку, как будто бы, а ты как будто должен возмутиться. Хорошо. И один сказал, все, вот дай мне шапку. Тот дал ему, сказал, ну все, вот моя, она моя, вот забираю тебя. Тот сказал, ну ладно, и носи себе. И все. На этом конфликт не удалось породить. Просто один сделал действие, а второй был не привязан. Он пожелал ему счастья с этой шапкой. И все. Конфликт исчерпан. То есть, если мы посмотрим, множество конфликтов порождается только привязанностью, ничем иным. Все вот эти разглагольствования про то, что кто-то прав, кто-то не прав, про справедливость и так далее. Это уже следствие привязанности. Если привязанности нет, все это становится бессмысленным. Потому что сама правота или сама справедливость – это уже следствие пристрастности, определенной позиции, концепции, основанной на привязанности. А привязанность основана на чем? Она на неведении основана. То есть сначала неведение, потом привязанность, а потом разговор их, что кто-то прав, кто-то не прав. Что кто-то там справедлив, несправедлив и так далее. То есть изначально все это проистекает из неведения. Поэтому такой садху он должен сказать себе. Ум, сначала устрани свое сущностное неведение, потому что ты не можешь даже видеть ясно, кто прав, кто не прав, как справедливо, как несправедливо. А когда ты устранишь сущностное неведение, вот тогда уже тебе самому станет все понятно. То есть сосредоточься на главном, не трать время на пустяки. То есть можно всю жизнь потратить на какие-то вещи, там, выяснение, кто прав, кто не прав, кто справедливо поступил, несправедливо, ну и так далее. Но основа здесь совсем другая. Это неведение. Привязанность и неведение. Поэтому садху, он смотрит сначала в себя и задает себе такое исследование, проводит. На чем основаны мои суждения? Являются ли они следствием отречения, непривязанности, самоотдачи? Или они все-таки основаны на привязанности к чему-либо? Там, к собственной воле, к собственной картине мира, к менталитету, к словам, концепциям, культуре, к отношениям, к своим фиксированным шаблонам. Ну, сколько угодно. Этих привязанностей просто пруд пруди. Их можно найти сколько угодно. А если привязанности нет, то сам конфликт быстро исчерпывается, сама ситуация быстро исчерпывается. Потому что если нет привязанности, то нет и неведения. Вы близки к джняне. А если нет неведения, то видишь вещи, как они есть. А вещи, как они есть, это Брахман, это Ананда. Соответственно, любая мотивация там, конфликта, любая мотивация выяснения отношений, любая мотивация там, выяснять, кто прав, кто не прав, она обесценивается, она ничего не стоит. Это как в басне про волка и ягненка, когда ягненок приводил доводы, и доводы у волка логически закончились. То есть волк не мог логически переспорить. Потом он просто сказал, виноват ты в том, что хочется мне кушать. Вот и все. Ты виноват, вот, потому что у меня есть желание кушать. А логика, доводы тут не играют роли. Это то же самое на международной арене. Какая-нибудь большая страна придумывает, почему маленькая страна виновата. А она виновата просто, что на ее земле расположена какая-нибудь нефть или там алмазное месторождение. И вот большая страна говорит, там вот там диктатор какой-нибудь нехороший, не дает никакой демократии. Или они там что-то хранят там запрещенное. То есть сразу подыскивается, чтобы придумать такое, чтобы обосновать наши собственные амбиции. Вот. А виновата она просто в том, что вот на ее территории обнаружили нефть. И начинают на международной арене выкручивать руки. Это то же самое на международном уровне стран. Большое эго одной страны и маленькое эго другое. Но основа – это привязанность. То есть картина мира, она диктуется привязанностью. Картина мира любая, двойственная, разумеется, сансарная, эгоистичная. Она происходит из-за слабого отрешения, слабого отречения. Как только мы принимаем дух отречения в качестве основы своей жизни, картина мира тоже начинает меняться. Дух отречения – это то, что должно предшествовать духу освобождения, то, что должно предшествовать духу практики, ретрита, созерцательной практики, вайраги. Это условие, которое поставило Шанкара, и через которое мы не можем перейти. Однако очень долго еще ум будет сопротивляться такому духу отречения, потому что тенденции-то еще есть. Иногда он вроде бы отрекся, но прошло время какое-то. Есть такая тибетская поговорка. Начинающий практик отрекается там даже от дворцов, а в кавычках старый практик или опытный практик, даже найдя старую, кусок старой поношенной обуви, он ее поднимет. То есть начинающий практик часто заряжен на большой героизм. В духе отречения он там мебель может выкинуть, там ничего мне не надо, все. Но потом его тенденции, как бы ум уже испытал определенный опыт отречения, понял, что еще не хватает ананды в отречении ему. И он снова начинает подыскивать, с чем бы мне насладиться. А поздно уже, обеды приняты уже. И он как бы думает тогда, чем же вот в этих обетах-то есть хоть какие-то лазейки мне насладиться еще. Вот. Но это в случае монаха. Поэтому всегда мы говорим, монаху надо подумать. Серьезные обеты, чтобы потом не привязаться снова. Потому что привязанный мирянин – это нормально. Привязанный монах – это уже не очень нормально. Это даже совсем аномально. И ум может чувствовать, что ему-то не особо чем наслаждаться в монашеской жизни. Но кое-что есть все равно, например, там любимая страничка в интернете. Там. Он может отречься от материального, вот моя страничка, все. Что еще? Может, келья? Вот. Заветная мечта каждого монаха, который он лелеял очень долго. Вот. Отдельная келья с удобствами. В центре ашрама. Храм шаговой доступности. Тоже может быть. Потом из нематериальных вещей. Статусность. Статус, уважение других. Чтобы со мной все считались. Вот. Это тоже может быть все объектом привязанности. И на новом уровне тоже может зародиться это. Когда все это отброшено в качестве объектов привязанности, возникают тонкие, трудно распознаваемые. Вот здесь для садху сложность больше всего наступает. Это уже продвинутые йоги. Продвинутым садху все это как детские игры. Ну, еще может быть служение, проект служения какой-то, чтобы все увидели, какой я способный, какой я умный, как я могу все сделать и показать другим. Что? Креативный, да. Все увидели, какие у меня выдающиеся творческие способности дивья. Не то, что у других там. Вот. Что они меня недооценили. Вот я вот сейчас развернусь, всем покажу, какой я. Но вот садху, который очищает достаточно и усмиряет свой ум, он уже перестает играть в эти игры своего ума, но его здесь подстерегает новая тенденция, очень тонкие привязанности. Привязанности мистического, духовного плана. Их преодолеть часто сложнее бывает. То есть легче отречься от материального, чем отречься от того, что возникает внутри. И первая привязанность – это блаженство, возникающее не от Бога, а от чего-то отличного от Бога. Вроде бы оно от практики возникает, от воздержания, от святости, от мауны, от садханы, но что-то оно еще как бы не от Бога еще. Вот. А вот хочется уже испытать, потому что думаю, ну сколько же можно без блаженства, без благодати практиковать и не наслаждаться, все отдавать и отдавать Богу, хоть что-то надо же как бы испытать радостное, и вот тебе на подарок, вот блаженство. от пранаямы, от мантры, от чего-то еще. И вот когда ум цепляется за это блаженство и начинает выжимать его, держаться за него, вот, не отпускать, вот это признак, что нет внутреннего отречения, антар-вайрагья. Поэтому для многих садху это ловушка. Они перестают созерцать, просто упиваются этим блаженством. И вроде бы благодать, но что в этом не так, кто может сказать?
Заканчивай.
Как?
Приписывание себе.
Да, оно всегда с эго связано, с переживателем. Оно не отдается Богу. Анава мала не исчезает в этом. Вот ограниченное я, наслаждающееся этим блаженством, не исчезает. И тогда такой человек создает причины для рождения в сфере богов страсти. Вот есть такие утонченные люди, вот знаете, вот они там, изысканно так любят там, накрывать стол, там, вот, там, наслаждаться каким-нибудь вином бургундским 863 года там, из подвалов во Франции там, где-то. Вот такие все вот. Настолько у них все так прямо вот восхищаешься такими людьми. Но потом смотришь, как-то вот вся эта... И они наслаждаются реально там утонченной какой-то музыкой, картином. Люди утонченные, действительно. Но в этой утонченности есть сильное эго. Оно утонченное, но это эго очень отчаянно цепляется за эту утонченность. Вот это наподобие. То же самое и с йогами. Йоги не наслаждаются такими материальными вещами, но они наслаждаются тонкоматериальными вещами. В этом есть я, и в этом есть цепляние. И нежелание отдавать Богу. Такая форма духовной наркомании. И такие йоги не могут собраться, собрать себя, чтобы как-то делать садхану, продолжать самоисследование или делать севу. Они вот в таком размазанном состоянии, потому что нам и так хорошо. На небесный мир уже как бы заработал. А выше небесного мира богов, это же не мокша, это не турья, это сваргалока. То есть такие люди находятся в блаженстве постоянно. Но часто это блаженство с поволокой на глазах. Такое оно еще. Неосознанное. Нет в нем самоотдачи Богу. Оно есть благодаря пранам, заслугам, тонкому телу. Но проницательной ясности и осознавания недвойственной пустоты в этом блаженстве еще нет. Поэтому его легко распознать. Поэтому оно является ловушкой. Оно зависит от имени и формы, и в конце концов оно разрушимо. Другой вид – тонкая ясность. Еще более тонкая вещь. Когда есть контакт с тонкими сферами, когда есть ясновидение, есть возможность переживать тонкие миры, общаться с тонкими существами, с именем и формой, получать информацию, в этом утверждаться как-то. И даже иметь тонкое тело развитое. Иметь опыт общения с разными душами. Но в этом тоже есть тонкое цепляние. Эта ловушка называется ясность. Тонкое знание, тонкая привязанность к тонкой мудрости. Сложно ее преодолеть. И тот, кто имеет к ней привязанность, идет выше сваргалоки, идет в мир богов. Джаналоки, может быть. Это высокие миры, райские миры. Можно получить тело в раю, светящееся тело. Но оно не будет просветленное. Осознание Тури в нем не будет. Очень тонкая мудрость, очень тонкая ясность. И блаженство происходит из ясности. Если возникнет цепляние за такие мудрости и ясности, можно переродиться в чистой стране. Зацепившись за блаженство, за ясность, можно переродиться в чистой стране и там продолжать практику, если правильно практиковать, вследствие получив передачи. Наконец, есть цепляние за пустоту. Тонкий нигилизм. Когда пустота делается объектом привязанности. Когда опыт пустоты, меняя сознание, заставляет держаться пустоты, и пустота становится объектом, которому эго цепляется. Например, когда человек цепляется за пустоту, ему неприятно иметь дела с именем, формой. Форма осознается настолько ограниченной, что вот, ну, она как уродство, любая форма. И такой человек смотрит, так, форма, имя, фу. То есть, и он переживает бесконечное пространство, бесконечное сознание, его ум как галактика. И он говорит, так, и это вы мне предлагаете здесь связаться с какими-то ограниченными объектами? Да даже дела не хочу иметь. У него возникает отрицание, ничего этого нет, не хочу с этим связываться, вообще взаимодействовать, контактировать. Потому что ему либо терять бесконечный ум как галактика и иметь дело с формами, либо отрекаться от формы, не иметь ничего. И вот здесь есть опасность. Пралая Кала, опасность стать нигилистом, не научиться совмещать пустоту и форму. Зацепиться за тонкую пустотную ясность и создать такое галактическое эго. Эго все равно здесь есть. Оно тонкое, не привязанное к имени и форме, но зато оно хорошо привязано к большой личности, к мета-личности. То есть галактическое эго в пятой и в шестой тхьяне может быть создано. Это мир сушупти, сна без сновидений. Но это не Турия. Блаженство – это не Турия, это мир свапна. Ясность – это не Турия, это мир тоже свапна, только более высокий. То есть подсознание, тонкое тело, астральное измерение. Пустота – это сушупти, сон без сновидений, причинный мир, но это тоже не свапна. Причинный мир, в нем остаются еще семена двойственности, семена эгоизма и биджи. Биджи, то есть тонкие семена нашего неведения, нашей кармы. И очень долго мы будем еще освобождаться от привязанностей, исследуя собственную душу и обнаруживая то захваченность блаженством, то захваченность ясностью, то привязанность к пустоте. До тех пор, пока божественная благодать и сила джняны, сила погруженности в Турию, все это не выжгут. Кто-то может, конечно, подумать, мне бы вот такие привязанности к блаженству, ясности и пустоте. Я еще никогда и блаженство, ясности, не говоря о пустоте, не испытывал. Только одни мирские привязанности. Да, часто бывает на нашем начальном уровне мы испытываем просто обычные эго-привязанности или привязанности к желаниям. Но если мы следуем пути джняны, пути адвайты, дататреи, шанкры или пути ситхов, то мы должны сделать вайрагью, отрешение, основой своей жизни. Сделать вайрагью, отречение основой своей жизни не означает заморозить чувства, заморозить ум и ходить с таким странным видом, вообще так хихикая, ни с кем не общаясь. То есть не означает стать неадекватным. Такой человек, напротив, становится все более адекватным, он становится все более гибким, все более естественным. Он может взаимодействовать, видеть, слышать, обонять и осязать. Он может общаться. Но в его душе не возникает даже тени привязанности, потому что его душа предана Богу в самоотдаче, и она предана созерцательному присутствию, которое он никогда не теряет благодаря такой установке вайрагья. Напротив, вайрагья помогает ему очень ловко оперировать всеми жизненными ситуациями, всеми энергиями. Логичен тогда вопрос, если он не привязан, зачем ему вообще все эти операции? Если не привязан, наслаждайся покоем и ничего не делай тогда. Зачем вся эта карма-йога и прочее? Непривязанность в высшем смысле означает, что все отдано Богу. Это тело отдано Богу, служение ему, ум отдан Богу, чувства и мысли. И что? Непривязанность заключается в том, для таких садху, в том, что они не считают свое тело своим. Они не считают свой ум себе принадлежащим. Они не считают свою волю себе принадлежащим. Они считают, что законно считать, что это тело принадлежит Богу, это его иллюзорное тело, что эта воля принадлежит Богу, этот ум, менталитет, это эго даже со всеми его индриями, пранами принадлежит Богу. Они пьют нектар самоотдачи. И вот Дататрея – это первый из тех, кто практику самоотдачи возвел на такой величайший уровень. Свободнее, спонтаннее, естественнее пробужденные Дататреи сложно кого-либо найти. Это образец, эталон. И Дататрея, он говорит, что я даже йогой не занимаюсь. Пусть йогой занимаются те, кто в ней нуждается. То есть те, кто не освобождены. А тому, кто освобожден, зачем вести себя как йог? Дататрея пьет нектар самоотдачи. То есть это его единственная мантра, это даттохам. То есть я отдаю самого себя всегда и везде. И высшая степень непривязанности – это стать полностью преданным Бога, стать полностью проводником божественной воли. 24 часа в сутки, 365 дней в году, 100 лет в своей жизни, действовать исключительно руководствуясь божественной волей и божественной мудростью. Вот такой подход – это подход освобождения в этой жизни. Жить тотально божественной волей означает, что такая душа избавляется от всех пут. Паша, которая держит пашу. Это известная философская конструкция. Есть пашу, и его держит 8 паша. Связок, упряжек, пут, веревок, ремней. И первая пута, как называется? Гхрина. Гхрина означает жалость к себе, маленькая бедняжка, отказ себе в божественной природе и восприятие себя как ограниченной личности. Гхрина означает думать, вот я такой несчастный, я такой бедный, никто меня не любит, никто меня не уважает. Такое ложное чувство жалости к себе или такое же к другим. Когда мы отказываем в понимании божественного потенциала, мы скукоживаем, сжимаем сознание. В момент такой жалости сжимание сознания происходит. Потому что видели когда-нибудь, чтобы, например, там Шива или Дататрея, у них была жалость к себе? Невозможно. Вторая пута, она называется шока, уныние. Такое депрессивное настроение, страдальческое настроение. Это тоже, в общем, грех перед Богом. Быть унылым – это грех перед Богом. Так можно сказать. Потому что происходит как бы отказ от своей изначальной, божественной, распахнутой, бесконечной природы. Третья пута называется пхая – страх. Страх за будущее, страх за себя, страх за свое эго, постоянное опасение. Потому что есть цепляние за эго и постоянный страх поддержания этого эго. Это тоже как неполагание на Бога, забвение божественной природы, отказ самому себе в божественной природе. Когда человек постоянно ограничивает себя своими страхами, вместо того, чтобы медитировать на свою божественность, он предвкушает какие-то страхи, и они его же и связывают. Паша – это веревки, а пашу – это как скот. Как веревки связывают корову, например. И следующая веревка называется ладжа. Ладжа означает ложный стыд, стеснительность. Вот в русском есть такое слово «лажа». То есть, когда что-то вы сделали, и вам стыдно, что-то такое неудобное, не то, какое-то вот такое, и люди говорят. Вот это санскритский корень оттуда берут. Стыд, стеснительность означает, я не верю в свою божественную природу, я стыжусь своего ума, своего тела, своих энергий, своего проявления, чего-либо вообще, своего я, своих действий, людей, с которыми я общаюсь, своего хода мыслей. Я вот такой маленький, мне сложно выступать перед другими, мне сложно как-то сделать что-то. Ну, это разные могут быть ситуации, но я зажат. То есть основное свойство любой веревки, паша, связывать, скукоживать, вот делать таким сжатым, таким каким-то, вот если вы видели, перекошенным каким-то таким вот чем-то неудобным, ограниченным, вот таким. Вот есть духи разные там, голодные духи, барабашки, так? Там гномы или там домовые. Что-то вот такое все, вот оно прячется где-то. Вот. То есть нет распахнутости, нет бесконечности, нет широты, нет ананды, единства с Богом. Вот это такое состояние души, ладжа тоже. Мне неудобно везде, мне всегда страшно, пхая. Я всегда в унынии, шока, и я всегда маленькая бедняжка, кхрина. Вот это вот все вот такое скукоженное, скукоженное состояние. И как из этого можно делать севу? А там говорят, а вот там хармоцентр откройте, храм постройте. Какой там храм? Какой хармоцентр? Где там барабашки вот могут строить что-то? Вы видели когда-нибудь? То есть строят ведь что? Креативные люди. Строят боги в теле. Ну не строят, а вообще что-то делают, творят. Творят только творцы. А скукоженные умы творить ничего не могут. И творят только те, кто обладает бесконечным сознанием, бесконечным потенциалом, кто верит в этот потенциал сам, и кто ему доверяет и опирается на него. То же самое в ретрите. Как сидеть в таком ретрите? То есть, представляете, такой человек, он садится один. Если другие еще как-то в нем поддерживали самооценку или еще что-то еще, то он садится в ретрит, и вот это состояние кхрина, мне жалко себя, уныние, шока, страх, пхая и ладжа, стыд, стеснительность, они просто вот его начинают мять, вминать буквально. И он все скукоживается, скукоживается. И в результате такого ретрита что походит? Месяц, и там вообще человек, он был какой-то, а то он вообще скукоживается полностью, он сжимается до каких-то размеров. Потому что его собственные вот эти тенденции, ограничения сжали его сознание еще больше. До размеров кели, коврика, точки, там, дыхание, мулабандхи. И вот выходит через месяц такой человек, точка, коврик, мулабандха, и все. То есть не выходит космическое сознание, недвойственное сознание. И как здесь получать опыты, как здесь понимать интуитивно сложные тексты, то есть самадхи, невозможно совсем. Это и есть паша. И остались еще какие? Кула, семья, шила, нормы поведения, общество, навязанные какие-либо. Варна, каста, сословие, родословное, отождествление себя каким-то родом. Это больше индийская реальность, принадлежать какой-то касте или варне. Так, и что еще? Джугупса. Вчера мы о ней говорили. Отвращение. Когда ум сжимается, если видит то, что ему не нравится. Вот ум двойственности. И когда он воспринимает что-то, тоже такое возникает. Фу, фу. То есть сознание сразу же скукоживается, сжимается. Не из широкого становится, уже и уже. И вот в тантрах Шакти спрашивает, что не так с людьми, Шива? Почему они страдают? Не могу понять. Мы им дали все. А Шива Шакти объясняет. А потому что у них есть вот эти вот паша, вот эти путы. Крина, шока, пхая, ладжа, джугупса, шила, кула, варна. Они связаны этим, как веревками, как скот связан вот этими всеми ремнями. Все это сжимает сознание, не дает ему расширяться, не дает соприкасаться с Богом. И вот способ, как эти связывающие ремни душу растворить, начинается с вивеки и вайраги, обретение вайраги, отречение. Дух отречения означает, я отрекаюсь от такого хода мысли, где я считаю себя маленькой бедняжкой, где мне жаль себя. Я отрекаюсь от жалости к себе. Когда-то я читал Кастанеда, там был такой эпизод. Дон Хуан учил Кастанеду, как попасть в место без жалости. Я думаю, наверное, он изучал Анутара-тантру. Некоторые тибетские ламы встречались с некоторыми индийскими шаманами. Они нашли там очень много общих понятий. Один даже лама пытался вывести в теорию миграции. То ли индейцев в Тибет, то ли тибетцев в Мексику. Ну, в общем, какие-то они даже нашли общие корни. Там 1000 лет назад или 2000 лет. Но не в этом дело. И он притворился сумасшедшим стариком, и Кастанеда никак не мог понять, в чем дело, почему он так себя ведет. И он еще пригрозил ему вызвать полицию, и был друг, а здесь и его ум просто замкнуло. И он подумал, попасть за решетку в Мексике обвиненным пожилым господином, там никто не будет разбираться, белый гринго, кто он такой. И внезапно его ум распахнулся, и внезапно он вошел в состояние осознанности, где надо было действовать ясно, быстро и собрано. И он понял, что все эти рефлексии на тему его жалости к себе, на тему обид, они здесь вообще не нужны. Ты или действуешь прямо, активно и безупречно, либо ты глупо ведешь себя. Он начал действовать прямо, свободно, в распахнутом состоянии ума. Его учитель сказал, вот теперь ты попал в состояние без жалости. Это состояние без хрины, без жалости к себе. И вот жалость к себе – это рефлексия на тему «я маленькая бедняжка, меня обидели, со мной несправедливо обошлись, и вообще я несчастный». Это постоянная рефлексия, которая может сопровождать садху, если он невнимателен к этому. И вот отречение означает отречься раз и навсегда от такого менталитета. Еще часто хрина проявляется в обвинении других, в своих проблемах. Что это вот другое что-то вот не так сделал, поэтому мне невозможно идти к освобождению. Поэтому мне невозможно там, быть садху, невозможно еще, потому что другое вот так вот сделал вообще неправильно. Вот, нехорошо поступил, несправедливо. Но если вы идете к освобождению, это не вопрос другого, вообще не вопрос другого. Если вы идете по пути, это ваша ответственность, и это вызов вам, как бы, что бы ни проявлялось вовне от других, это ваш выбор, и вы должны свой выбор закалять, доказывать его, отвечать за него. А что другие? Ну что, если вы позволяете другому поколебать свой выбор, это значит не выбор еще, то есть выбора фактически нет. Если есть реальный выбор, что может ему помешать? Ничего. То есть человека, принявшего ответственность за свой выбор, ему ничто не может помешать. То есть ничто не может помешать твоей связи с линией передачи, ничто не может помешать твоему древу прибежища, твоему намерению практиковать, быть осознающим, созерцать. Ничто не может помешать. Часто бывали такие случаи, когда человек впал в какое-то состояние, еще помню, может быть, 20 лет назад. Я спрашиваю, почему ты переживаешь? Человек говорит, а он мне на Вишудхе сказал. Ну что, надо было на Нахате сказать, да? Я ему отвечаю, вот представь, идут боевые действия. Там вертолет, и внизу там стреляют, и ты стреляешь. И командир по рации говорит, там выпустить 2 ракеты, там по тому сараю. На Вишудхе, говорит. И что ты скажешь? А он мне на Вишудхе сказал, не буду. Вопрос жизни и смерти. Там такие вопросы не обсуждаются. Так, это вопрос выбора твоего. Ты не можешь так относиться. Поэтому вот у кшатриев жалость к себе презирается. Хрина. То есть жалость себе – это непозволительная слабость, потому что будешь иметь такие мысли, ты там долго на поле битвы там не продержишься, не победишь. Это менталитет победителя. И менталитет победителя не допускает никакой жалости к себе. Поэтому даже в некоторых кшатрийских сообществах есть такие жестокие испытания, там, проверки, там, когда вот настоящий там, кшатрий вот, проявил дух такой, не испугался, там, не впал в самоуничижение. Там, чтобы сдать экзамен, там, не знаю, на какой-нибудь краповый берет, там, его, там, должен выдержать бой с 5 бойцами спецназа. Вот. Ну, разные такие жесткие испытания. Это значит, ты должен достаточно верить в себя, в свою победу, в свой потенциал и не позволять никому сбивать себя. Конечно, у садху нет такого. Да и не будет. Но его собственный ум устраивает его такие испытания. То есть даже ничего особенного не происходит, бывает. Какая-то мелочь, но собственный ум начинает его же избивать, если есть крина. И вот отречение садху означает, что он отрекается от такого менталитета жалости к себе. Он перестает жалеть себя. Напротив, он верит в свой божественный потенциал, и он пресекает любую рефлексию. Он уничтожает кхрину, вот такую привязанность, вот такую веревку. Также отречение заключается в том, что садху отказывается от шока, от уныния, от тенденции ума быть унылым по какому-либо вообще поводу. То есть даже в самых таких негативных ситуациях он не впадает в уныние. Он поддерживает веру, любовь, преданность, ананду, ясность в веку и созерцание. Все это вместе. Он никогда не унывает. Поэтому унылый садху – это значит, как пашу, связанный настроением шока. Пхая – садху отрекается от страха. Вместо страха он поддерживает веру, созерцание, самоосвобождение. Он ничего не боится, он становится бесстрашным. Он не боится ни в материальном мире ничего, ни в тонком астральном, магическом. Бывает, человек ничего не боится в астральном, но боится в тонком мире. Там вдруг какой-то дух там схватит его. Отречение, он его полагание на веру, на созерцание, на самоосвобождение и самоотдачу. Он отрекается от ладжа, стыда, стеснительности, скукоженности ума в каких-то ситуациях. Он всегда пребывает в естественном состоянии расширенного сознания. Он отрекается от отвращения, основанного на раге и двеше, то есть привязанности и двойственности, приятия и отвержения. От джугупсы. Также он воспитывает в себе отрешение обусловленностью, варной происхождением, кулой, семьей. И шила правилами, нормами окружающего. Ну, теми, которые не стремятся идти к дхарме. То, что называют шила, например, стандарты потребительской культуры. И вот отречение садху прежде всего это отречение от внутренней менталитета, связанного этими 8 привязками. Когда мы отрекаемся от этого, больше нас рефлексирующий ум не беспокоит, потому что мы однажды приняли такое решение. Наше эго больше нас не беспокоит. Ситуации больше не выбивают нас из колеи, эмоции нас не могут захлестывать, наша рефлексия больше не разрастается. Потому что мы однажды приняли осознанное решение и отреклись от такой работы сознания. И вот эта антар-вайрагья, она обязательно наряду с внешней вайрагьей. Она даже более предпочтительна, чем внешняя вайрагья. Антар-вайрагья означает, что все проблемы, связанные с этими 8 паша, мы жертвуем Богу. Все проблемы мы растворяем с помощью самоосознавания. И вот если вы приняли однажды такое решение, то на всю жизнь больше у вас никогда не будет эмоциональных ситуаций, никогда не будет конфликтных ситуаций, никогда не будет замешательства, страха, неудобства. Вы становитесь душой, отдавший себя Богу, пустым чистым сознанием, гибким, пребывающим в естественной осознанности и ананде, блаженство. Вы становитесь легко принимающим любую ситуацию, как даршан, благословение Бога. И ваш ум усмиряется, и все качества реализации единого вкуса развиваются. И такое отречение обязательно приводит вас к следующему шагу. Вивека, вайрагья, мумукша. У вас появляется страстная устремленность к Богу, страстная устремленность к освобождению. Больше ничто вам не может мешать. Это подобно тому, как если бы корова или лошадь была привязана к колу или дереву в поле и паслась, или еще какие-то бывают, лошадей спутывают ноги или взнуздывают седло, уздечка, и там много ремней, система целая. Если такие ремни сняли с лошади, то ее ничто не держит. И что она будет делать? Она устремится обязательно туда, куда ей нравится, куда ей хочется. Каким-то там клеверным полям, клеверным лугам, другим кобылам. В общем, конечно, когда ничто не держит, она ж не будет стоять на месте. Она будет искать, где хорошо, где лучше, и, естественно, ее будет тянуть туда. Таким же образом и душа, освобожденная от этих ремней, она начинает понимать, где ей хорошо в самом деле, в Боге, в осознанности, в Абсолюте. Она страстно будет стремиться туда, и она начинает свое движение. И вот истинное движение к освобождению, оно начинается тогда, когда у нас зародилось такое отречение. До этого, пока такое отречение не зародилось, истинного движения к освобождению тоже нет. Но есть мечты о нем. Это как лошадь, если она стреножена, связана, привязана к дереву или колышку, она может так смотреть на поля, луга, там, на других, но она ничего сделать даже не может, шага не может сделать. Сильно держит все это. Но когда она освободилась, она может бежать быстро и легко, и она идет туда, куда хочет. Таким же образом, освободившись от всего этого, мы идем туда, куда хотим, а хотим мы к Богу. И ничто нам не мешает туда идти. Ни обстоятельства, ни другие люди, ни внутренние тенденции, ни кармы, ни планеты, потому что они больше не могут спровоцировать наши кармы на какие-то, на выход какой-то. Тогда наша практика не терпит изъянов, не терпит убытка, видение до дня углубляется. И вот мумукша – это такая устремленность к божественному источнику, которая есть постоянно. Как она проявляется? В непрерывной осознанности, в непрерывной самоотдаче, непрерывной преданности, в непрерывной бдительности и непрерывной садхане. Итак, отречение – это следующий шаг после вивеки. Если есть вивека – должно быть отречение. Если отречение не происходит, значит, что-то вы не понимаете. Значит, что-то в чем-то не разобрались. Потому что вивека – это распознавание. Например, вы видите вкусную еду, невкусную еду, ядовитую, токсичную еду, которую вообще нельзя есть. Вот пока нет вивеки, вам все равно. И вы едите и вкусную, и невкусную, и токсичную еду. И получаете заболевание через это. Но как только появилась вивека, развлечение, распознающая мудрость, вы можете прочитать или что-то узнать, что будет у вас? У вас будет отречение от невкусной еды, однозначно. Если, обладая вивекой, вы едите, продолжаете есть невкусную еду, ну это как ненормально. Вы будете есть только вкусную еду и полезную еду. Невкусную, ядовитую, токсичную еду вы не будете есть. Это вайрагья, это отречение. Поэтому обязательно после того, как у вас появилась вивека, должны быть предприняты какие-то шаги в области отречения. Обязательно. И прежде всего внутреннего отречения от восьми пут. Насчет внешнего отречения здесь есть варианты. Раньше как-то я больше говорил. Вот если вы поняли все, то следующий шаг отречения. Кто готов сейчас прямо сделать? Поднимайте руки, сейчас записываем, монахи. Но у вас есть варианты, как именно практиковать отречение. Карма-саньяса, грихастха-дикша, ванапрастха, пурна-саньяса. И вы сами выбираете. Это только ваш выбор. Но внутреннее отречение от таких тенденций, восьми пут, оно обязательно. Вот здесь у вас выбора нет. Во внешнем у вас выбор есть, а во внутреннем выбора нет. Потому что, ну, он как бы тоже есть, но если вы его не сделаете, он не будет правильным. Поэтому его и нет. Во внутреннем нет выбора, потому что надо однозначно отрекаться от этих восемь паша, восемь связок. Если мы стремимся к мокше, к мумукше. Если же ваш выбор такой, не отрекаться от них, это тоже ваш выбор, но тогда это будет выбор не мокши. Это будет выбор пути сансары, пути перерождения в следующей жизни, там, на небесах, может быть, сансарных богов, пути реинкарнации. Но когда мы следуем мокшадхарме, то мы однозначно вслед за Вивекой должны делать этот выбор, внутренний выбор. Этот выбор может делать и карма-саньяси, и грихастха даже. Не только это для порно-саньяси, даже человек, имеющий семью, работу и детей, он может сделать этот выбор, хотя и сложно. Этот выбор заключается не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы не действовать, а в том, чтобы перестать действовать эгоистично, без Бога, сложными мотивациями. И в том, чтобы освободиться от этих внутренних паша. Этот выбор однозначно надо делать, выбор отречения. И после отречения... Вот эта вера, страстная стремленность к Богу, она резко возрастает, потому что больше ничего не держит. И вот проверить, сделал ли этот выбор отречения, можно потому, насколько сильна вера, насколько устремленность к Богу, устремленность к освобождению сильна. Если она слаба, это означает, на предыдущей ступени, на предыдущей уровне вот этот выбор еще до конца полностью не сделан. Вот наша вера, устремленность к Богу – это наш показатель, сделали мы этот предыдущий выбор или нет. Итак, вивека, вайрагья, мумукша. Иногда человек задает себе вопрос, почему у меня нет такой страстной устремленности к Богу? Почему нет такой веры, как у святых? Наверное, мне надо молиться о вере, читать о вере, как-то воспитывать ее в себе. Но тут вопрос не в этом. Вера, она должна стоять на каком-то фундаменте, на каком-то основании. Надо спуститься на ступень ниже и проверить, есть ли этот фундамент. Есть ли вайрагья? Вайрагья должна быть. Просто не хватает вайрагья. Надо выработать, воспитать вайрагью, поработать с вайрагьей. А если нет вайрагьи, тогда человек говорит, хорошо, нет вайрагьи, но как мне ее добиться? Тоже надо молиться как-то, аскезы делать, еще что-то. Вот когда вы видите молоко, одна пачка, я говорю так, одна пачка молока, а вторая молока, скисшее молоко. Вам нужна вайрагья, чтобы выбрать хорошее молоко. Вам нужно молиться, чтобы выбрать хорошее молоко. Чтобы скисшее молоко в унитаз вылить. Много вам нужно призывать благословений. По-моему, никаких не надо для этого молитв или особых благословений. Это естественно происходит. Почему? Потому что вы видите. У вас же есть глаза и все. Это логично, это здравый смысл. Не надо никаких специальных молитв, не надо никаких специальных благословений. Что нужно? Вивека. Нужно просто развлечение, распознавание. Когда у вас есть распознавание, вы сами никогда не будете пить прокисшее молоко. Вы никогда не будете есть испорченный сыр. Вы никогда не будете есть испорченные продукты. Вы будете легко. И вам никогда не надо будет отрекаться от них специально, так? Вы же не говорите, я отрекаюсь от этого испорченного молока, проявляя аскетизм. Наоборот, вы не будете его пить, даже если вам будут активно предлагать за деньги там, или за какие-то блага. Потому что это вредно, это яд, это токсично. Таким же образом, отречение от сансары происходит от вивеки, когда мы понимаем, что яд – это яд, токсично – это токсично. Что привязанности, клеши, эго – это яд на самом деле, это токсично. Здесь нет никакого подвига. Вы все это понимаете, и легко возникает тогда вайрагья, то есть из вивеки. Поэтому Слабое вайраги, когда спрашивают, почему у меня слабое вайраги, как мне ее обрести, я говорю, опуститесь ниже, на одну ступень, проверьте свою вивеку. Действительно ли вы медитировали на четыре осознанности? То есть действительно ли вы поняли принцип кармы, реинкарнации, непостоянства, закона кармы? Если вы действительно на это медитировали, и у вас есть действительно вивека, это вообще не вопрос. То есть если человек спрашивает, а почему я не могу, у меня нет отречения от прокисшего молока? У тебя что-то со зрением, может быть? Ты не различаешь пакеты? Или с запахом? Ты на запах не можешь ощущать? Ты не можешь выбрать свежее молоко, значит? То есть надо исправить зрение, надо исправить обоняние просто. И вот это и есть вивека. Вивека означает, что мы хорошо понимаем, что такое плохо, что такое хорошо в сансаре. И у нас даже нет никаких сомнений в этом вопросе. И в отношении материального мира, в отношении своего ума, в отношении желаний, чувств, эмоций, ну, в отношении всего. Итак, если нам не достает мумукши, значит, мы слабы в вайраге. Нам надо воспитать сначала вайрагью как фундамент мумукши. Если нам не достает вайраги, значит, у нас недостаток вивеки. Значит, нам надо снова спускаться на ступень ниже и воспитывать вивеки. Как воспитывать? Вот есть вивека чудомани. Четыре осознанности. 27 аналитических медитаций, йога Васиштха. Для того, чтобы обрести вивеку, нужно сочетание нескольких факторов. Наставление гуру, изучение священных текстов, собственное манана, размышление и определенный жизненный опыт. Заслуга не только этой жизни, но и прошлых жизней. И тогда вот еще человек спрашивает, ну я уже спустился на самую нижнюю ступень, куда уж, уже вот вивеки нет у меня, как же мне вивеку распитать? И вот читаю тексты, она не появляется еще. Медитирую, размышляю над четырьмя осознанностями, вивеки все равно не хватает, все равно желание есть, эго есть. Тогда гуру говорит, а еще есть ниже ступень, то есть дно еще не пройдено. Не достигнут. Тебе не хватает жизненного опыта. Твоя душа молода, она еще не наигралась в сансаре, не прожила много, не пережила, не разочаровалась в многих вещах. И этот опыт называется заслуга. Не хватает заслуги. Для того, чтобы иметь вивеку, нужен не просто опыт, а нужен опыт сатвичный. Потому что заслуга – это сатва. Это не каждый, не любой опыт. Например, тамасичный опыт – это не заслуга. Раджасичный опыт – это никакая не заслуга. Заслуга – это только сатвичный опыт. То есть тебе не хватает заслуги, не хватает положительных впечатлений, хороших воспоминаний. Накопленного потенциала, хороших воспоминаний и впечатлений недостаточно. Например, чтобы проехать там из одного в город до другой, нужно топливо. Там 150 литров. Если 100 будет, не доедешь. То же самое здесь. На санскрите такая энергия сатвы, энергия внутреннего света, состоящая из воспоминаний, хороших впечатлений, называется сукрити. Еще пунья называется, добродетель. Добродетель – такое этическое слово. Сукрити. И заслуга, связанная именно с дхармой, называется дхарма-сукрити. То есть хорошее воспоминание, внутренний свет, связанный именно с путем освобождения, духовной жизнью, духовной практикой. Хороший опыт. Очки опыта, так можно сказать. И тогда гуру говорит, ну, если тебе не хватает вивеки, надо накапливать заслуги. Делай севу. Старайся накопить хорошие позитивные впечатления. Даже если человек глупый, он может накопить много заслуг, и заслуга станет основой вивеки. И когда мы делаем севу, мы вот в идеале должны накапливать только хороший опыт, только хорошее впечатление. Если сева – это только служение Богу, никакая другая деятельность не может считаться севой, это только служение Богу. Только напрямую, прямое служение божественной воли, служение ануграха-шакти. Ануграха-шакти – самое главное из пяти шакти. Все другие шакти только ради нее как бы существуют. Сева означает, что мы накапливаем дхарма-сукрити, позитивную сатвичную энергию, хорошее воспоминание от севы. Когда мы служим Богу, всегда есть хорошее воспоминание, потому что эго в служении не участвует, оно никак не наслаждается, ничего не получает. И в идеале любая сева должна давать радость. И вы можете проверить, дает мне радость сева. Вот чувствую я радость, там, моя пол на кухне. Ведь это служение Богу, это же не просто так все, мы тут пришли, там убрали, все. Так? Чувствуя радость, там, убирая алтарь, чувствуя радость, помогая другим, самайным братьям и сестрам. Чувствуя радость, там, косить траву, рубить дрова. И вот если вы чувствуете радость, действуя без эго, это становится вашей заслугой, дхарма сукрити. И вам не нужна специальная другая мотивация. А зачем это делать? А затем, что вам нужна заслуга, вам нужна дхарма сукрити. Вот зачем, только ради этого. Это способ накопить связь с Богом, накопить духовную позитивную энергию. Иногда вот были случаи, я читал, христианский старец, когда сказал, посади морковку, но корнями вверх. Послушник возмутился. И что же это вырастет, если морковку сажать корнями вверх? Старец сказал, сажай, я знаю, что из нее вырастет. Ладно, послушник посадил морковку корнями вверх. Сказал, так ничего же не вырастет, то, что так сажает морковку. Старец сказал, вырастет, послушание вырастет. То есть результатом нашей севы, прежде всего, это не материальный результат. Мы не улучшаем себе комфорт, условия. Результатом, прежде всего, служат дхарме или практикующим. Прежде всего, результатом севы является сукрити, тонкая духовная энергия, энергия заслуги, в которой в нас нарастает. Но это условие должно быть. Мы должны по-настоящему чувствовать счастье, радость, самоотдачу от того, что делаем. Если мы не чувствуем его, это уже не сева. Вот сева заканчивается там, где мы забываем, что мы делаем для Бога. Вот ровно вот здесь проходит граница. Как только мы начинаем говорить, а почему я, а почему не он? Его сейчас очередь. Все, это уже сева закончилась, началась кармическая деятельность. Зачет вам не идет. А он не мог бы? Нет, не мог. А что, опять я? Вот сколько раз? Несправедливо. Все, сева, забудьте про севу. Просто началось партсобрание, там, колхозно-производственная деятельность, собрание сельсовета, как нам урожай получить и так далее. Никакой севы уже нет. А что он не сделал? А что здесь такое, вот когда ум забывает, что он делает ради Бога, все, сева заканчивается. Сева – это умонастроение прежде всего, это не действие. Но часто мы постоянно скатываемся на действие и забываем пребывать в правильном умонастроении. Но сева, карма-йога, именно для этого и делается. Чтобы получать благодать. И вот эта благодать в виде хороших воспоминаний, когда мы думаем, вот, какая же благодать была, вот то дело ради Бога, вот не ради себя, а ради самайных братьев и сестер, на благо всех живых существ. Какая благодать была? Вот не дело, не медитация, не пранаяма, а благодать была. Вот когда у нас есть такая память, накопление таких впечатлений, это значит, дхарма сукрити мы накопили. Позитивные воспоминания мы накопили. И эти позитивные воспоминания будут топливом для нашего движения по духовному пути. Они будут давать нам вивеку, которой нам не хватает, жизненный опыт, как это можно делать в благодати, как хорошо жить вот в таком умонастроении, как можно жить не цепляясь, не привязываясь, без эго-мотивации, без делателя, без картритва Будхи. И чем больше мы будем накапливать такие переживания, тем больше нас духовный и сатвичный опыт будет накапливаться, необходимый. Наша пунья, наша заслуга будет возрастать. Поэтому, когда нет вивеки, не хватает жизненного опыта, просто говорят, надо накапливать заслуги, надо много накопить заслуг. Надо сделать всю жизнь непрерывным накоплением заслуг, непрерывным накоплением энергии радости, энергии сатвы, сияния, энергии преданности Богу через действие. Это каждый может делать. И иногда, часто людям в этой жизни не суждено ни мокша, ни вайрагья, просто нет качества, не хватает, ни вивека. Но они могут накапливать заслуги и через это накапливать большую дхарма-сукрити, большой сатвичный духовный опыт. И они накапливают этот опыт, и затем, рано или поздно, этот опыт, он сработает. Когда он накапливается, потенциал растет, аура светоносная растет, и затем внезапно у него появляется вивека. Он понимает, что можно жить исключительно в чистом состоянии. И тогда быстро вайрагья, сильнейшая устремленность к Богу, и он достигает освобождения так. Такие пути бывают, когда количество накопленных дхарма-сукрити, сатвичных воспоминаний, перерастает в качество вивеки, вайраги и мумукши. В одном дзенском монастыре жил один монах дзенский, и он пришел к мастеру, это история Хуинена, и мастер ему сказал просто на кухне молоть рис, толочь рис на кухне. Он там по несколько часов в день просто на кухне толок рис. И там прошло несколько месяцев, несколько лет. Он ничем обычным, не особенным не занимался, не проявлял никаких-то выдающихся вещей. Он просто через это накопил заслуги. И затем, когда мастер решил проверить всех, достигнутый уровень недвойственного осознавания, другие не смогли показать, Хуинен его показал. И мастер передал ему чашу и рясу патриарха. Так что затем даже был переполох в монастыре. Там. Во главе со старшим монахом многие монахи погнались за ним, чтобы отобрать эту чашу патриарха. Но это уже другой вопрос. Но на самом деле, когда старший монах его догнал, оказалось, что он не столько за рясой гнался, а он хотел задать ему вопросы по учению, получить от него наставление. Раз он был признан просветленным, он хотел получить от него даршан. Итак, делать севу, накапливать дхарма-сукрити, сатвичную духовную энергию, означает все время помнить о Боге во время действия, действовать не эгоистично, без привязанности к деланию, на благо всех живых существ, проводить божественную волю и получать радость от этого, не получать личную выгоду от этого, действовать в умонастроении, преданности, севы, служения. Так накопление заслуг и накапливать через это позитивный духовный опыт, много духовного опыта, много духовных впечатлений, много хорошей памяти, сатвичных воспоминаний, сопровождающихся ощущениями любви, радости, восторга, благоговения, уважения, чистоты, откровения, удовлетворенности, игры, счастья, утонченности. Много такого опыта. Итак, сева, служение, дает опыт. Опыт в сочетании с садханой дает вивеку, различающую мудрость. Вивека обязательно приводит к вайрагье, отречению от увлечения сансарой, от привязанности к сансаре. Вайрагья дает страстную устремленность к Богу и освобождению, мумукша. А такая устремленность, мумукша, дает освобождение. Вот такая логика духовной жизни. Каждый может определить, чего ему не хватает, чего нужно накопить, на какой стадии он находится.
О-о-о.